Культурный диалог. Россия-Беларусь.
Здравствуйте, вы слушаете программу «Культурный диалог». Меня зовут Екатерина Шевцова. В нашей программе мы рассказываем о самых ярких событиях нашего культурного союзного пространства. Буквально недавно в Москве прошла выставка, называется она «Мифотворение» в залах Российской академии художеств. Выставка нашей давней знакомой, нашей подруги нашего проекта союзного, Наталья Пёк, члена-корреспондента Российской академии художеств. Жизнь Натальи связана и с Россией, и с Белоруссией, и, в общем, бывает она у нас часто в гостях, но персональная выставка – это такая отдельная история, о которой хотелось бы тоже поговорить. Наталья у нас на связи. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что, выдохнули уже?
Да, конечно, да. Было очень замечательно и торжественно, и большая честь для меня провести персональную выставку в прославленных залах Российской академии художеств.
Выставка называется «Мифотворение». Понимаю, что я не первая, кто задает вопрос, но кто придумал это название и почему именно такое? Потому что оно объединяет разные темы, в общем, одна из которых, понятное дело, связана с мифами и с персонажами, вот такими древнегреческими. Но, тем не менее, кто придумал название и сразу ли оно появилось?
Название, в общем-то, пришло мне и пришло как-то практически сразу, как только был заявлен этот вот проект и предложена выставка Российской академии художеств. Потому что мифотворение – это живой процесс. Это вот постоянный живой процесс, который связывает и прошлое, и настоящее, и наше будущее, безусловно. Потому что в проекте, в общем-то, включены работы, действительно, как вы сказали, разных лет и разных, ну, скажем так, весовых категорий. Есть и ветхозаветные притчи, есть и греческая, древнегреческая мифология, узнаваемые персонажи, есть и портреты наших современников, выдающихся в том числе, как портрет Кирсана Николаевича Люмжинова. Я представила себе, что жизненный процесс – это такая форма интересная, если к нему подходить творчески, конечно. А я не сомневаюсь, что любой человек, любой профессии, области, он в любом случае стремится к тому, чтобы что-то создавать такое, чтобы радовало не только его и окружающих, и приносило, безусловно, пользу, потому что это всегда вдохновляет. И по такому принципу, собственно говоря, может, где-то и с философской точки зрения, то, что мы, в общем-то, творцы не просто своей реальности и своей жизни, но и, в общем-то, мы можем сотворить из этой реальности и легенду, и миф. И то, что вот оглядываясь на примеры исторические и нашей недавней истории, и давнишней истории, и истории искусства, и вообще, так сказать, человеческой цивилизации, и цивилизации наших двух замечательных стран, родной мне Белоруссии, родной мне России, мы видим то, что, в принципе, герои двигают это пространство, эту жизнь и сотворяют для нас то будущее, то настоящее, собственно говоря, которая сейчас, ну, как бы включает в себе абсолютно вот на пике времен все достижения того, что было в прошлом. Это очень интересное время, это очень интересное острие, в котором мы живем. И я постаралась таким вот проектом немножко, так сказать, и рассказать об этом со своей точки зрения, ну и соответствовать этому.
Вы из такой семьи творческой, у вас династия. У вас отец известный белорусский художник Николай Афанасьевич Пёк, и мама актриса, и муж у вас тоже, в общем, художник, член Российской академии художеств. Вот, знаете, вот в творческой семье, когда ты организовываешь свою выставку, легче или сложнее? Сложнее в том плане, что ждешь какой-то, возможно, не то чтобы критики, но вот, знаете, надо соответствовать. Обоязно где-то, может быть, да, или где-то, может быть, есть какие-то сомнения. Вот как здесь у вас было?
Ну, вы знаете, моя, конечно, семья замечательная, дорогая, творческая, она всегда мне служила опорой, безусловно. И, слава богу, они живы и здравствуют. Они до сих пор в работе, чему я бесконечно рада. И, конечно, это для меня тоже такое вот вдохновенное начало, безусловно. А супруг мой Алексей Парфенов, он, конечно, замечательный художник-живописец, основополагатель направления энергетизм. Это тоже очень интересный такой прорывной постоянный процесс, в котором я тоже принимаю участие. Это, безусловно, и ответственность большая, и вы правильно сказали, что и соответствие, и некое мерило, и, конечно, большая благодарность, что вот такая не просто семья, а вот такие люди есть для меня самые близкие.
Знаете, я была у вас на выставке и обратила внимание, что пришло много коллег. И говорили теплые слова коллеги. Вообще, вот в вашем мире художников и скульпторов это такое явление частое, когда друг друга поддерживают? Или, скорее, знаете, такие, ну, дружат против? Вот в театральном мире, я знаю, такое бывает. А у вас как?
Вы знаете, ну, всегда по-разному, и, честно говоря, для меня было действительно и подарок, и удивление, и восхищение, то, что все-таки это середина августа, открытие выставки, и время отпусков, но действительно вот пришли мои коллеги замечательные, мои друзья, поддержать меня. Со многими я когда-то училась в Риковском институте, и мы поддерживаем такие теплые, дружеские и коллегиальные, скажем так, связи до сих пор. Пришли искусствоведы замечательные, портрет которых, кстати, Ольги Калугиной выставлен на моей экспозиции был. Пришла Ирина, замечательная, вот из Третьяковской галереи, сказала замечательные слова. Кстати говоря, мы с ней поучаствовали, точнее, она меня пригласила в замечательный проект Третьяковской галереи «In Memoriam. Остановленное время». И одна из работ, которая была на выставке, вот портрет Сергея Эйзенштейна, вот был представлен в таком проекте Третьяковской галереи, чем я очень горжусь.
Вы говорите, что стихи тоже это ваша история, да? Кто был на выставке, обратили внимание, стихи были, ну, как бы вот напечатаны, да, то есть можно было подойти и прочитать. Вы когда для себя открыли этот талант? Честно, я к своему стыду не знала, что вы пишете стихи.
Вы знаете, это вообще со мной постоянно с юности, как мы все когда-то вдруг просыпаемся для поэзии, открывая для себя замечательных авторов. И, кстати, на выставке я представила такие реплики великих наших поэтов. Это и, конечно же, Пушкин, и Ахматова, и Бродский. Это вот те какие-то столпы нашей вот русской поэзии, которые я очень люблю. И, вы знаете, как-то вот мои коллеги, когда я как-то заикнулась о том, что я вот тоже пишу, ну, я это особо не афишировала никогда. Хотя у меня есть такая продолжительная поэма «Путник и пастух». И, собственно говоря, вот те стихи, которые мне посоветовали включить в экспозицию, мои коллеги, кстати говоря, и наш замечательный вице-президент Российской академии художеств Татьяна Александровна Кочемасова, которая вот писала экспликацию к выставке. Собственно говоря, она говорит: «Наталья, обязательно включите. Это очень интересно, это очень может быть полноценно вот так вот завязано по экспозиции как раз мифотворения». И, кстати говоря, в одном из залов по стенам я представила работы как раз к этой поэме в технике декупажа, такие очень цветные, такие аппликационные версии для того, чтобы зрителю было интересно и не скучно. Потому что, как всегда, вот у простого зрителя, да, вот, ну, скажем так, не особо искушенного искусства скульптуры, оно довольно тяжело воспринимается, потому что, ну, это некая форма. И в основном, когда мы используем материалы, это камень, это бронза, это очень однотонно, это надо, так сказать, быть подготовленным к тому, чтобы воспринимать эту форму в пространстве, или это монументы, или это станковая малая пластика. И надо сказать, что действительно были такие эксперименты, я включила их в эту экспозицию, в том числе в поддержку графики, наверное. Некоторые скульптуры были представлены в технике керамика, где использовался в том числе на форме и цвет. И, вы знаете, я вот смотрела на зрителей, потому что неоднократно во время работы выставки я там бывала и проводила экскурсии, и действительно это производило впечатление, это очень цепляло, это очень такое настраивало на раздумья, на такой интересный диалог, а почему вот этот цвет, а почему, а да, я догадываюсь, почему. То есть мне даже было очень любопытно, как это развивается вот в таком восприятии зрительском.
Я могу сказать, как зритель хотелось ходить и рассматривать, да, настолько все было много деталей. Я, опять же, я здесь выступаю как обычный зритель, не как специалист, не как художник, а как просто посетитель вот выставки. Около каждой скульптуры хотелось подзадержаться, посмотреть, изучить с разных сторон. Ну, кстати, народу было много, поэтому с разных сторон не всегда получалось. Вот, это, на самом деле, знаете, в принципе, я думаю, что для вас это как раз здесь как комплимент. Наталья, скажите, пожалуйста, выставку вообще сложно было организовать? Ведь много работ, как все это привести? Где они все у вас хранятся? То есть как это все было организовано с точки зрения вот логистики?
Логистики, да. Конечно, надо сказать, что любая персональная выставка любого художника, я думаю, что это, конечно, стрессовая ситуация, потому что то, что касается данной выставки, какая-то часть работ, которая у меня, как говорится, золотой запас, она хранится в моей мастерской. А часть работ я привожу на проекты, которые, так сказать, соответствующие проекты, из частных коллекций тех людей, которые, так сказать, любят мое творчество, делают какие-то вот приобретения, но с тем расчетом, что я, допустим, в легкой доступности могу их забрать и на выставку, и показать уже на всеобщее обозрение. А так, конечно, российская, поскольку я член-корреспондент Российской академии художеств, наша замечательная академия, она предоставляет залы бесплатно для членов академии. И, конечно, у нас потрясающие отделы все, и информационный отдел, спасибо им большое, потому что совершенно неожиданно пришло действительно много средств массовой информации, и были камеры телеканала «Культура», и телеканала «Союзного государства», чему я была очень рада и удивлена на самом деле. Наш выставочный отдел, который где-то помогал с экспозицией, а то, что какая-то доставка, конечно, происходит своими силами, что-то помогает академия. Главное, я думаю, что это когда доверяешься процессу, тогда все бывает точно вовремя и в срок. Вот я как-то вообще в этом поле наблюдаю все это и живу, и стараюсь соответствовать.
То есть если все складывается, значит, так и должно быть. Я напоминаю, что вы слушаете программу «Культурный диалог», и буквально через пару минут мы продолжим.
«Культурный диалог. Россия-Беларусь». «Культурный диалог. Россия-Беларусь».
Я еще раз всех приветствую. Вы слушаете программу «Культурный диалог». И сегодня в нашем эфире член-корреспондент Российской академии художеств Наталья Опёк, которая буквально недавно прошла большая выставка, называется «Мифотворение» в залах Российской академии художеств. Наталья, я вот, знаете, хотела спросить, каково вам, женщине-скульптору, живется в мире мужчин-скульпторов? Потому что, ну, есть такой вот расхожий стереотип, что не женская эта профессия.
Сейчас уже прекрасно, честно скажу. Но, так сказать, с юности я, в общем-то, сталкивалась неоднократно и с мнениями более старших коллег, даже тогда, когда поступала в художественное училище имени Глебова в Минске, и даже тогда, когда заканчивала его, кстати, с красным дипломом и похвалой ГЭК, все равно меня вот отговаривали от этого пути, настаивая на том, что это действительно не женская профессия. Но надо сказать, что, наверное, может быть, в силу, скажем, того примера, опять-таки, моих родителей, и, может быть, в силу какого-то своего внутреннего понимания, уже, наверное, понимания того, что это мой путь. Я, естественно, двигалась в этом направлении. Вот. И, конечно, учеба в Суриковском институте замечательного нашего народного художника в мастерской, профессора Олега Константиновича Комова, у которого блистательная пушкиниана, и вообще он, так сказать, был заточен на классическое образование, чему я очень признательна и благодарна. И, кстати говоря, вот на открытии наш первый вице-президент отметил это, то, что, да, база классики, она всегда есть, и надо сказать, что я это тоже прекрасно понимаю, что с этой базой можно делать дальше любые интересные эксперименты, то есть вот подходить к любой задаче, и те работы, которые были представлены, они почему разнообразны? Потому что невозможно подходить к одной задаче какими-то одними уже проверенными методами. И вообще наша, так сказать, задача художника все-таки двигаться, искать какие-то средства выражения, те, которые бы соответствовали задуманному, соответствовали задаче, которую ты делаешь, и в конечном итоге все-таки были живыми и интересными. Это самое главное, чтобы работа была наполнена энергией.
У вас какой любимый материал? И есть ли какие-то современные, может быть, истории, которые вы для себя осваиваете? Потому что все-таки время меняется, да, что-то, может быть, открывают какие-то новые возможности.
Я совершенно такой классический образец в этом отношении. То есть я люблю проверенные материалы, в общем-то, те, с которыми можно поработать и руками, и головой. Что касается вот пространства, скажем, информационных технологий, да, вот таких вот компьютерных, скажем, технологий, да, они как вспомогательные могут быть интересны, но в любом случае то, что получается в ходе самой работы, все-таки получается самостоятельно. Конечно, процесс, допустим, если создание памятника, он очень пролонгирован по времени, и, естественно, пока ты выполняешь какой-то большой монумент в мягком материале, ты уже проживаешь все на свете. А дальше начинается производственный процесс, где ты просто следишь за довольно-таки серьезными этапами производства, которые длятся там от 3 месяцев до полугода, например, для того, чтобы там, скажем, памятник был закончен и установлен, и спонтирован и так далее. Там очень много этапов. Поэтому, допустим, скажем, я почему иногда люблю окунаться в керамику, где, собственно говоря, все в твоих руках, и от начала до конца только ты, так сказать, можешь регулировать вот это время и, собственно говоря, интерес того, что вот, как, знаете, в лабораториях химических или биологических, вот этот эксперимент, вот что сейчас получится, что сейчас вот выйдет, допустим, из обжига, какой цвет проявится, какой цвет появится. Вот, скажем, на выставке представлена была работа, посвященная Ане Ахматовой. Каким-то непонятным совершенно образом цвет такого, знаете, утреннего Петербурга, такой вот Невской воды, он почему-то вот возникал сам по себе. Сколько раз вот я не обжигала ее, и она в таком светло-сиреневой дымке так и осталась. Я подумала, что, наверное, Анна Андреевна захотела именно вот такое сочетание цветов. Я очень бережно к этому отношусь.
А планировался какой? То есть вы себе видели изначально какой цвет?
Я думала, более насыщенный, потому что она все-таки очень минорная поэтесса, да, вот очень минорная. И мне хотелось более глубокий, такой более темно-сиреневый дать цвет. А получилось такое сфумато, очень легкое. Я поняла, что, наверное, уже здесь не я руковожу. Кстати говоря, вот опять-таки возвращаясь к этому смыслу мифотворения, ведь действительно, смотря как относиться, да, вот к каждому дню нашей жизни, вот с удивлением к тайне жизни, к тайне бытия, к сотворению вот этого или прикосновению к этого мифотворения жизни самой.
Такая красивая аллегория. Наталья, скажите, пожалуйста, а бывает иногда вот в творческом процессе, что что-то не идет, знаете, как муза не посетила, вот откладываем, делаем, или все равно процесс должен идти, график есть график?
То, что касается, допустим, каких-то таких серьезных заказов, ну, например, там я работала с футбольным клубом «Спартак», делали мы, значит, памятник Федору Федоровичу Черенкову, народному футболисту. Это как бы был процесс, который был рассчитан на целый год. И были, так сказать, рекомендации специалистов и знакомых, и коллег. И, конечно, я посещала музей «Спартака» и разговаривала с родственниками и коллегами, собиралась материал. То есть такая кропотливая работа. И были несколько эскизных вариантов, потом они отбирались, потом, значит, все остальное и так далее. Тут, конечно, невозможно как-то капризничать, например, да, что сегодня у меня нет вдохновения. Вы знаете, наша профессия, она, наверное, с ранних этапов обучения, она вырабатывает дисциплину. В любом случае, это какая-то внутренняя потребность, во-первых, и внутренняя дисциплина. Конечно, бывают моменты, которые вот на выставке в основном представлены, вот на этой мифотворении, работы, которые, ну, абсолютно, так сказать, творческие и сделанные по вдохновению, потому что в нашем виде, так сказать, нашей области, в нашей профессии без этого вообще невозможно быть. А вот как оно тренируется, вдохновение, я не знаю, я не могу сказать этот рецепт. Потому что, ну, наверное, это как, я не знаю, сейчас ходят в фитнес-центры, так я хожу к себе в мастерскую. Как музыкант играет гаммы, так я хожу к себе в мастерскую, и постоянно в руках у меня либо глина, либо пластилин, либо какие-то инструменты и так далее, дрели и прочее.
Дрель такой, женский инструмент такой, хотя...
Да, очень люблю разные диапазоны формации, когда, допустим, можно действительно одеть какую-то рабочую одежду и пропадать в цеху, что, собственно, вот полгода я и делаю. Спасибо Алексею, моему замечательному мужу, который мне в этом помогает всячески, потому что вот действительно такой этап заказных работ полгода, и пришлось пропадать в цехах и увеличительных, и в цехах литейных, и вот пришлось еще еще выкраивать так, так сказать, кругом бегом время на выставку. Но все получилось, это самое главное.
Наталья, скажите, пожалуйста, а вот что хочется сейчас? Вот есть же какая-то мечта, знаете, ну, я не знаю, может быть, какой-то большой формы, может быть, какая-то вот есть идея и хотелка, которую вынашиваете в голове, да? Ну, нужен здесь, возможно, какая-то помощь, заказ или что-то еще сверху, что-то такое, вот, знаете, большое, глобальное.
Хотелок-то, конечно, очень много, но, наверное, пожалуй, я бы обозначила три. Я вот на этой экспозиции не выставила, но вообще вынашиваю работу, которая бы отображала связь наших двух стран, России и Белоруссии, как некий знак в пространстве, как некий монумент, но который бы действительно был магнитом, вот таким вот магнитом, выражающим наше единство, потому что, ну, мы действительно неразрывно слитные два народа. Это вот одна задумка. Я вот над ней работаю и с удовольствием покажу, как только она придет, так сказать, в соответствие. Пока еще не посвящаю никого никуда, ни абсолютно ничего не педалирую, потому что это должно идти все-таки изнутри. Это должно идти вот эти вот ощущения, которые я бы хотела передать, да, вот в этих образах, скажем так. Это довольно сложно сделать отбор, чтобы, так сказать, не мельтешить, наоборот, я бы хотела так сказать, чтобы сделать могучую вещь, отражающую вот этот дух народный, потому что и русский дух, и белорусский дух, да, вот патриотический и героический, он, конечно, удивителен, ну, потому что для меня, например, был пример мой дед, командир партизанского отряда, и я росла вместе с ним все детство, и он невероятная личность была. Это вот такой вот проект. Еще один проект, который мы с Алексеем давно уже, так сказать, работаем над ним. «Единство мира» называется этот проект, который включает в себя как бы такие векторные направления, берущие от четырех главных идеологических, духовных направлений, да, которые, вот, собственно говоря, где-то выливаются и в религиозные чувства, планетарные такие основные религиозные. Вот такой очень философский, мощный проект, магнит, который бы мне, например, бы очень хотелось осуществить. Грандиозный проект, который, так сказать, скажем, был бы таким магнитом новой эпохи, нашей новой эпохи, где человек все-таки стоит во главе.
Я верю в то, что все ваши и мысли, и идеи воплотятся. Вы человек бесконечно талантливый и очень рада всегда видеть в нашем эфире. Напоминаю, Наталья Пиок сегодня была с нами, член-корреспондент Российской академии художеств. Спасибо огромное.
Спасибо большое. Всего доброго.
Культурный диалог. Россия-Беларусь. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.